Разбуженный муравейник. Роман Танеев, директор банка «Субвестинвест», убит 11 июня выстрелом в затылок. Оба его телохранителя тоже убиты. Стреляли из АКМ последнего выпуска. Роберт Шпильман, вице-президент консалтинговой компании «Север-Юг», убит ножом в живот 12 июня. Его шофер тяжело ранен. Христофор Брагинский, президент ростовщической фирмы «Алладин и компания», убит ударом в горло 12 июня. Его три телохранителя нокаутированы ударами в голову. Фима Жареный, заведующий коммерческой палаткой на Арбате, убит ударом в висок 13 июня. Самсон Абалкин, президент фирмы «Сплав-Икс», занимавшийся нелегальной торговлей цветными металлами и прокатом, установлена связь с эстонскими мафиози, сброшен с 12 этажа. Жорж Голубый, директор совместного российско-голландского предприятия «Астрид», утонул в ванне в собственном коттедже. Министр внутренних дел Жаренов Иван Кузьмич поправил очки и дочитал сводку по главному управлению. Убит, повешен, сгорел, утонул, снова убит. Всего за неделю в середине июня убито 22 человека, практически все по заказу. В основном коммерсанты, наживающиеся на криминальном бизнесе, из которых половина, если не больше, уничтожена стоп-кримом, а не конкурентами. Однако не это обстоятельство завладело вниманием министра. В сводке говорилось о массовых избиениях ОМОНовцев и милиционеров. Били их жестоко до переломов челюсти, рук и ног, но аккуратно, оставляя в живых. И каждый раз кто-то педантично сообщал в Главное управление внутренних дел о причине расправы. Так 1 июня жертвами неизвестных боевиков стал патруль ОМОНа в текстильщиках. Шестерых здоровых парней избили до полусмерти, заманив во двор криками. Как сообщил доброжелатель, причина крылась в действиях самих же ОМОНовцев, за три дня до того проверявших паспорта на рынке. У одного из мужчин отобрали паспорт, он оказался простым учителем. Завели в автобус и били дубинками вшестером, пока не устали. Якобы он сопротивлялся. Заявление потерпевшего, отправленное на Петровку, оставили без внимания. И тогда вмешался стоп-крим. Второй случай произошел 6 июня. В 25-е отделение милиции в Марьиной роще вошли трое неизвестных и отметелили пятерых ОМОНовцев и дежурных милиционеров. Причиной расправы было избиение семьи. Ночью вошли трое в бронежилетах с автоматами, выяснилось, что по ложному доносу искали бандита. Уложили 55-летнюю женщину на пол, а когда стали укладывать мужа, тот заортачился. Сломали ему нос, ребро, женщину пинали ногами, досталось и 10-летней внучке, прибежавшей на шум. Трое били, двое наблюдали из коридора. Троим участвовавшим в экзекуции чистильщики поломали носы, челюсти и ребра, а двоим наблюдателям только ребра. Милиционеры отделались синяками. 9 июня патруль на Ленинском проспекте, 25 человек, вломился в офис торгово-издательской фирмы «Глаз народа» под предлогом поиска оружия. Сотрудников поставили к стенке, обыскали, избили, изъяли наличные деньги. Кассир от удара по голове получил тяжелое сотрясение мозга. Выручку забрали, прихватив кое-какую аппаратуру, а 12 мая всех принимавших участие в рейде избили до крови, даже отдыхавших дома после трудов праведных. Были еще случаи. Министр снял очки, поднял глаза на начальника ГУВД, тихого, малорослого, незаметного и незапоминающегося. Тот выдержал взгляд, не мигая, демонстрируя хорошую выдержку. Генерал Давидский Семен Вениаминович, начальник МУРа, тоже находившийся в кабинете, кашлянул. Они перестали бить по площадям, Иван Кузьмич. Теперь стоп-крим наносит точно выверенные удары, стремясь устранить причины, а не следствие, как раньше. То есть... Ракетиры, бандиты и воры – вторичные криминогенные структуры. Первичные же – дельцы теневой экономики, владельцы коммерческих фирм, в большинстве своем попирающие закон, отмывающие грязные деньги, связанные с преступниками напрямую. Чистилище выходит именно на них, да на чиновников госаппарата, работающих под контролем мафии. Но здесь не все жертвы – коммерсанты, а наши люди. Среди тех, кого наказали чистильщики, не должно быть наших людей. Бандиты в форме – это еще страшнее. Надеюсь, что после таких показательных казней случайные люди в органах призадумаются над последствиями своего служения народу. «Вряд ли», – покачал головой министр. «Это же натуральное быдло». Он умолк и снова покачал головой. «Черт знает что. Бьют защитников правопорядка при исполнении. И за дело. Как после этого проводить кадровую политику? Начать чистку рядов? Каким образом?» Ведь половину состава придется уволить. Начальник ГУВД пожал плечами и сказал тихо. Половину, не половину, но начинать надо. И дать рекламу по всем каналам, пусть народ знает. Давно бы так. Тогда никто не звал бы милиционеров мент поганый. Но чтобы очистить мир от скверны, как провозгласил Стоп-Крим, надо перебить половину населения страны, так или иначе связанную с преступными элементами. Это уж точно. Или поменять правительство. Как известно, рыба гниет с головы. Министр посмотрел на него с неопределенной миной. Хотел то ли возмутиться, то ли рассмеяться, но не сделал ни того, ни другого. Действительность такова, что криминогенным стало чуть ли не все общество. Чего только не крадут, от булки хлеба или палки колбасы до гвоздей. Ради того, чтобы выжить. Но спасибо, что напомнили о справедливости. Я имел два неприятных разговора с генеральным прокурором и премьером. Оба заявили, что если мы не уберем чистилище в ближайшие сроки, придется уходить в отставку. И мне, и вам. А ближайшие – это когда? – поинтересовался начальник МУРа, в то время как начальник главного управления с безразличным видом чистил ногти. 2 недели. Семен Вениаминович Давидский хмыкнул недоверчиво, но министр не шутил. Трое людей, хорошо понимавшие, от кого зависит их судьба, молча смотрели друг на друга. Директор Федеральной службы контрразведки Иван Сергеевич Панов прилетел из Бишкека поздно вечером и сразу же собрал коллегию, на которой срочно решались вопросы координации с Министерством безопасности Таджикистана по усилению разведдеятельности в приграничных районах Афганистана. Уже за полночь директор отпустил начальников управления отделов и остался с глазу на глаз с начальником единички – Управление К, то есть, собственно, контрразведки, Бондарем Владимиром Алексеевичем. Высокий, но сутулый, с лошадиным лицом и залысинами, Бондарь не любил сидеть и ходил кругами по кабинету, выкуривая сигарету за сигаретой. «Да сядь ты, Владимир Алексеевич», — поморщился директор, помяв бледное лицо ладонями. Он устал и был зол, но сдерживался. «Лучше еще раз расскажи, как это случилось». Начальник единички послушно сел и пересказал историю похищения Ариставы неизвестными лицами. После этого они несколько минут курили, думая каждый о своем. Потом Панов глянул на собеседника, как прицелился. «А ведь за такой прокол увольняют с пометкой «служебное несоответствие», Владимир Алексеевич. В спецклинику, охраняемую как резиденцию президента, входят двое невооруженных мужиков и спокойно уносят пациента. Как это понимать?» «Это были не просто мужики. Профессионалы экстра-класса. Какое это имеет значение? Их было двое. Двое, понимаешь? Против 9. И тем не менее, они сделали свое дело». Начальник единички закурил еще одну сигарету, но тут же смял ее и выбросил. «Здесь пахнет чертовщиной, Иван Сергеевич, мистикой. Охранники и врач клянутся, что ничего не помнят. По словам экспертов, это уровень сильнейшего внушения. Мужики оказались не только мастерами боя, но и суггесторами исключительно высокого класса. Экстрагипнотизерами, так сказать». Очистилище еще раз подтвердило свое реноме мощной разветвленной организации со своими отделами разведки, организации и планирования. Нет сомнений, что в его руководство входят высокопоставленные работники из нашей конторы. Плюс им, минус нам, но я не понял насчет мистики. Что, гипнотизеров такого уровня не существует? В том-то и дело, что их мало, и все они известны, в основном как врачи или исследователи. По нашим досье на территории СНГ таких специалистов всего 3, но ни один из них, естественно, в похищении Ариставы не участвовал. Но и они, скорее всего, не смогли бы показать такую силу, какую показали чистильщики, а это уже за гранью нормальных человеческих способностей. Директор ФСК пшикнул в стакан содовой из сифона, выпил залпом. «Натрави на это дело науку, да и со специалистами надо переговорить. Вдруг они знают, кто проявлял такие способности?» Владимир Алексеевич снова закурил. Зазвонил телефон. Панов снял трубку, покосился на собеседника, буркнул. «Не сплю». Показал пальцем на трубку. «Медведь». Владимир Алексеевич кивнул, встал из-за стола, подошел к окнам и курил до тех пор, пока разговор Панова с начальником ГУБО, состоящий в основном из коротких фраз и междометий, не закончился. «Все уже знают о нашем проколе», — сказал директор с мрачным неудовольствием. «В том числе и генпрокурор». Михаил Юрьевич имел с ним неприятный разговор. С чего это он так занервничал, наш уважаемый Вадим Борисович? Неужто боится попасть в черные списки чистильщиков? Начальник управления К погасил сигарету. Знать бы их информатуру. Ну так я пойду, Иван Сергеевич. Утром представлю план опермер. Нам бы только внедрить в стоп-крим своего агента. Остальное дело техники. Директор не ответил, вспоминая заверение Ивакина, что он выделил в распоряжение Губошлепов лучшего работника. «Что-то не видно и не слышно этого работника, а время идет. Когда же он начнет действовать?» «Катран – это глубоко законспирированное заведение типа игорного дома а-ля русская рулетка, наркобара или явки, где собираются столпы делового мира. Цеховики, финансовые элиты, банкиры, кооператоры, бизнесмены, мафиози, главари крупных рэкетирских фирм, воры в законе. Встречаются также оперативные работники высших эшелонов силовых министерств, руководители разных рангов со своей агентурой. Катран – это конспиративно-нейтральная территория, где по негласным законам все встречающиеся не ведут друг против друга никаких войн и хитрых игр, кроме карточных, рулетки или бильярда. Катран – это своеобразный срез общества, отлично характеризующий отношения властных структур во всей их многосложности и противоречивости. Московский Катран, вернее общероссийский, по масштабу отвечал данной характеристике с избытком. В нем встречались крестные отцы купола, новой организации, объединяющей мафию и коррумпированную часть чиновников госаппарата. Власть этой организации была уже столь велика, что могла оперировать финансами, ресурсами, сырьем, исполнителями, судьбами коллективов и отдельных личностей на уровне такой мощной структуры, как военно-промышленный комплекс. На очереди было сращение купола и с этой организацией, тем более, что в его руководство входили офицеры высшей военной элиты. Степень этатизма, активного вмешательства государства в жизнь общества, достигла критической отметки, соответствующей началу эры сталинизма. Разве что было это не столь заметно из-за поднявшегося уровня благополучия сограждан. Ни МВД, ни даже Федеральная служба контрразведки не владели полной информацией о деятельности купола, и уже поэтому не могли работать против нее эффективно. Лишь легендарный Стоп-Крим решился бросить вызов госгангстерам, встряхнуть устоявшиеся отношения, и очередное совещание купола было посвящено этому обстоятельству.